Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Июля. Однако у Иоанна Тихонова были большие связи даже при дворе в Санкт-Петербурге, да и удобство церковного управления требовало, как казалось, слияния двух рядом расположенных дивеевских общин в одну. 12 июля 1842 года вышел указ номер 7659 Святейшего Правительствующего Синода, в котором было сказано: для единообразия и удобства в управлении Дивеевскую общиною, разделенную на две части, разделение это прекратить и поручить надзору одной старшей начальнице нераздельно, как было в начале основания общины. Это был удар для Мотовилова. Июля. Получен был этот указ в обители 28 июля 1842 года. Отныне существовать должна была одна Серафимо-Дивеевская обитель во главе с начальницей общины, устроенной матерью Александрой, Кочеуловой Ириной Прокопьевной, которая будет управлять общиной до 1850 года. Для Мотовилова это был большой удар. По этому поводу в кратком официальном описании Дивеевского монастыря говорилось: «Горестное и никем неожиданное событие это, доставив великое ликование Ивану Тихонову с избранницами его, прочих обеих общинных сестер, повергло в глубокую скорбь, печаль и сетование. Серафимовы сироты ужасались тому, что заветы великого старца, основатели их попраны, и отданы они в руки страшнейшего врага их. Старицы же матери Александры сокрушались, глядя на нововведения, которыми нарушался их исконно заведенный порядок и принятый устав из Сарова. Но поправить дело было уже немыслимо и поздно. Таким образом, прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева навсегда уже был нарушен, и только плач и рыдание попущением Божиим многие десятки лет раздавались во святом месте избранного жребия Богоматери. Как мог, Николай Александрович пытался противиться этому соединению. Между прочим, он писал, что руководствуется в своих действиях не своекорыстными, ничтожными временными выгодами. лично до него относящимися, но единственно страхом Божиим, чтобы в день страшного суда своего Господь наш Иисус Христос не обвинил меня за то, что в страхе ради человеческого умолчал о деле, относящемся до служительниц его пречистой матери, врученных попечению моему, столь великим угодником ея, как был и есть блаженной памяти великий старец Серафим. Все эти настойчивые попытки Мотовилова все же выполнить завет преподобного и не соединять две общины в одну рассматривались людьми светскими с точки зрения обывательской. Мотовилова обвиняли в том, что он корыстно относится к подаренной им же самим земле и добывает на ней железную руду. Его же родственник по материнской линии, тайный советник Дурасов, поверил этой злой клевете и тому, что вообще пожертвование земли предпринято Николаем Александровичем для удовлетворения одного лишь тщеславия своего. Петр Алексеевич Дурасов, годы жизни 1785-1856, был фигурой видной в Петербурге, а тем более в Дивеево. С 1838 года он был уже обер-прокурором департамента Сената, с 1845 года тайным советником, с 1848 года сенатором. Мотовилову трудно было опровергать клевету, на него возводимую столь высоким лицом. По житейски поведение Дурасова тем более объяснимо, что по некоторым источникам именно Дурасовы продали Мотовилову в 1834 году первые 30 десятин земли, принесенные в дар дивеевским общинам. Дурасов даже послал письмо с обвинениями в адрес Мотовилова нижегородскому военному губернатору. В 1845 году оно было зачитано на собрании землевладельцев села Дивеево. О Дурасове есть строки в записках Мотовилова, который обращался с просьбой к митрополиту Исидору. Даже самые важные особы государства, каков, например, был сенатор Федор Алексеевич Дурасов, бывший во время сиротства моего, а своего служения за обер-прокурорским столом, поверенным родительнице моей, перебравший в 10 лет вдовства родительницы моей до 280 тысяч рублей с нее из моих сиротских денег, на что отчасти его записки с достаточными намеками у меня есть, на хлопоты по татарским тяжбам нашим, которые мне же все-таки и уже бессребренно приходится ныне оканчивать, а он ничего и за эти деньги не сделал для меня, отплатил же только за все наше мотовиловское это добро матери моей лишь злейшую и бесстыднейшую клеветою на меня, сына ее. Прикажите, ваше высокопреосвященство, подать дело о двух дивеевских общинах, и вы изволите увидеть там его письмо святейшему правительствующему синоду, в коем он оклеветал меня, что будто бы я купил землю у него в селе Дивееве за 3000 рублей ассигнациями, и ему денег сих не отдал, и что будто бы он только скрыть хотел благодеяние свое дивеевским общинам, поэтому позволил мне от имени своего пожертвовать эту землю им. И усугубил свою клевету, сказавши, что я не отдаю будто бы этой земли обителям батюшки отца Серафима. Утригубил, если можно так выразиться, это неблагородное дело свое еще большую безбоязненностью Бога, и попросил его святейшество усовестить меня, чтобы я сознался в возводимой им на меня клевете. И это усовещевание было поручено нижегородскому преосвященному Иеремии. Однако он вел дело на словах со мною, а письма господина сенатора Дурасова не предъявил мне, и оно по этой только причине осталось без должного оправдательного ответа с моей стороны в числе более 67 или 70 писем со стороны лжесловесных деятелей партии иеромонаха Иосафа, исполненных еще более постыднейшими, не для меня, а для них, клеветами. О письмах сих я слышал от генерала Бороздина, бывшего другом и ближним человеком, обер-прокурора графа Протасова, еще в бытность мою в Санкт-Петербурге в 1854 году. Терпел все это лишь только потому, что термин внутренних страданий моих не был окончен, под коим разумею открытие мощей святителя и угодника Божьего Тихона, которого Господь удостоил не только меня одного, но и всю Россию дождаться в 13-й день августа сего 1861 года. Я, как непременный исполнитель воли Божией, ждал моего времени, а дождавшись, прошу и умоляю ваше Высокопреосвященство обратить на сии клеветы внимание ваше, и, приказав предъявить мне все оные в подлинниках, дозволить мне иметь честь представить на все приличные ответы для уяснения дел великого старца Серафима и правоты, нагло угнетаемых ныне сирот его, а не для одного лишь только своего собственного оправдания, хотя и оно мне тоже необходимо, ибо из чего же я жил на земле, из чего же страдал так страшно, из чего же столько десятилетий так долго терпел Христа ради. Сошлюсь на слова святого апостола Павла, что он, когда изведен был из темницы после несправедливого заключения, то сказал: «Ледь ли есть так обижать человека неосужденно и римлянина, то есть дворянина, ибо граждане Республики Римской были из одних дворян, и потребовал, чтобы дело его было до кесаря доведено. Если святой апостол Павел же сказал: „Лучше мне есть умрете, нежели кто славу мою испразднит“, и Давид молится Богу: „Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди Твоя“, то, принимая в соображение примеры столь великих светильников Церкви Христовой, желаю я и себе самому того же, чего и они просили. В доказательство же, что господин сенатор Дурасов несправедливо оклеветал меня, прошу обратить внимание на переписку мою с ним по сему случаю в 1844 или 1845 году через господ Нижегородского губернского предъявителя дворянства, тайного советника Сергея Васильевича Шереметьева, военного губернатора Нижегородского же князя Михаила Александровича Урусова и уездного ордатовского предводителя полковника Щербакова, из коих ясно окажется, что я не только 3000 рублей уплатил господину сенатору Дурасову, но даже дал ему 500 рублей и 25 душ или рабочих сил чистой выгоды сверх заплаченных им 2500 рублей ассигнациями за у своего же чиновника купленных крестьян 25 душ и 30 десятин земли, да еще обителям двум Дивеевским не 30, а 57 десятин по этой покупке земель, пожертвованы мною всего же до 400 десятин. Вскоре после соединения двух общин в одну Иван Тихонов выхлоптал книжку для сбора пожертвований на постройки, затеянной им в Дивееве, и отправил с книжкой в Петербург сестру обители Татаринову, преданную ему. На странице 107 своих повествований Иван Тихонов говорит, что первыми жертвователями были государная императрица, наследник цесаревич, цесаревна, великие князья и княжны. Потом подписались высокопреосвященнейший митрополит Серафим и другие высокие благотворители. Всем стало понятно, что у Иоанна Толстошеева высокие покровители. Но ни Мантуров, ни Мотовилов не сложили рук и решили продолжать отстаивать волю батюшки Серафима, веря, что Бог поругаем не бывает. Июля 1842 года. Последовал указ Святейшего Синода за номером 11089 по поводу земель, жертвуемых Мотовиловым в пользу Дивеевской общины. Мантуров. 22 октября 1842 года. После божественной литургии Мотовилов участвовал в совещании всех землевладельцев, которые имели с Дивеевской общиной общие земельные наделы. Главным предметом собрания был вопрос о перенесении усадьбы Михаила Васильевича Мантурова на другое место. Вопрос этот был для Мантурова, как и для Мотовилова, принципиальным. От переселения Мантурова и освобождения его усадебной земли во многом зависело слияние двух общин в одну. Это обстоятельство провидел еще преподобный Серафим, который завещал Мантурову умереть на купленной им земле и при жизни своей не отдавать ее никому. Поскольку у Мантурова даже ныне обвиняют в корыстолюбии за то, что он выполнил завет преподобного Серафима и не отдал землю, на которой ныне стоит Дивеево собор, необходимо сказать, кто он таков. Происходил Михаил Васильевич из нижегородских дворян. Мантуров много лет прослужил в Лифляндии на военной службе и женился там на лифлянской уроженке Анне Михайловне Эрнс. Вскоре после женитьбы он так сильно заболел, что оставил службу и переехал на жительство в свое имение, село Нучу Ордатовского уезда Нижегородской губернии. Болезнь Михаила Васильевича Мантурова была странная. У Михаила Васильевича выпадали кусочки кости из ног. Летопись Дивеевской обители дает прекрасное описание того, как Мантуров, потеряв всякую надежду на земных врачей, решился ехать за помощью к преподобному Серафиму. Молва о святой жизни батюшки отца Серафима, обижавшей уже всю Россию, конечно, достигла и села Нучи, лежавшего всего в 40 верстах от Сарова. Когда болезнь приняла угрожающие размеры, так что он решился ехать по совету близких и знакомых в Саров к отцу Серафиму, с большим трудом он был приведен крепостными людьми своими в сени, кельи старца-затворника. Когда Михаил Васильевич по обычаю сотворил молитву, батюшка-отец Серафим вышел и милостиво спросил его, что пожаловал, посмотреть на убогого Серафима. Мантуров упал ему в ноги и стал слезно просить старца исцелить его от ужасного недуга. Тогда с живейшим участием и отеческой любовью трижды спросил его отец Серафим, веруешь ли ты Богу? И, получив также трижды в ответ самое искреннее, сильное, горячее уверение в безусловной вере в Бога, великий старец сказал ему, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же в то, что верующему все возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». Затем отец Серафим посадил Михаила Васильевича близ гроба, стоящего в сенях, а сам удалился в келью, откуда спустя немного времени вышел, неся с собою святого Елея. Он приказал Мантурову раздеться, обнажить ноги и, приготовившись потереть их принесенным святым Елеем, произнес, «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Отец Серафим помазал ноги Михаилу Васильевичу и надел на них чулки из пасконного холста. После того старец вынес из кельи большое количество сухарей, всыпал ему их в фалды сюртука и приказал так и идти с ношею в монастырскую гостиницу. Михаил Васильевич вначале исполнил приказание батюшки не без страха, но затем, удостоверившись в совершенном с ним чуде, пришел в невыразимую радость и какой-то благоговейный ужас. Несколько минут тому назад он не был в состоянии взойти в сени к отцу Серафиму без посторонней помощи, а тут вдруг, по слову святого старца, нес уже целую груду сухарей, чувствуя себя совершенно здоровым, крепким и как бы никогда не болевшим. В радости он бросился в ноги отцу Серафиму, лобызая их и благодаря за исцеление. Но великий старец приподнял Михаила Васильевича и строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, низводить в ад и возводить? Что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его и молитву их слушает. Господу Всемогущему, да Пречистой Его Матери, дашь благодарение». Затем отец Серафим отпустил Мантурова. Прошло некоторое время. Вдруг Михаил Васильевич с ужасом вспомнил про прошедшую болезнь свою, которую он уже начал совершенно забывать, и решил еще раз съездить к отцу Серафиму, принять его благословение. Дорогой Мантуров размышлял, ведь должен же я, как сказал батюшка, поблагодарить Господа. И только он приехал в Саров и вошел к отцу Серафиму, как великий старец встретил его словами: «Радость моя! А ведь мы обещались поблагодарить Господа, что он возвратил нам жизнь-то». Удивясь прозорливости старца, Михаил Васильевич ответил: «Я не знаю, батюшка, чем и как. Что же вы прикажете?» Тогда отец Серафим, взглянув на него особенным образом, весело сказал: «Вот радость моя, все, что не имеешь, отдай Господу и возьми на себя самопроизвольную нищету». Смутился Мантуров, тысячи мыслей пробежали у него в голове в один миг, ибо он никак не ожидал такого предложения со стороны великого старца. Ему вспомнился евангельский юноша, которому Христос предложил также добровольную нищету для совершенного пути в Царство Небесное. Ему вспомнилось, что он не один имеет молодую жену, и что, отдав ее, нечем будет жить. Но прозорливый старец, уразумев мысли его, продолжал: «Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. Господь тебя не оставит ни всей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный, все будешь иметь». Горячий, впечатлительный, любящий и готовый по чистоте своей души исполнить каждую мысль, каждое требование столь великого и святого старца, которого он видел всего второй раз, но любил уже без сомнения больше всего на свете, Михаил Васильевич тотчас ответил: «Согласен, батюшка, что же благословите мне сделать?» Но великий и мудрый старец, желая испытать пылкого Михаила Васильевича, ответил: «А вот радость моя, помолимся, я укажу тебе, как вразумит меня Бог». После этого они расстались, как будущие друзья и самые верные слуги Дивеевской обители, избранной Царицей Небесную себе в земной жребий. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей.
Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преисподнюю Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Я обещал рассказать о всех семи новомучениках и исповедников маковеевских, которые изображены на иконе собор маковеевских новомучеников. Следующий новомученик, о котором я хочу сказать, это тот, который в верхнем ряду на иконе с правой стороны священномученик Николай. Это брат старшего сына отца Анатолия Владимира Анатольевича. Это младший брат. Мученик Владимир родился в 1888 году. После него через два года родился Сергий, И он тоже есть на иконе, но он митрофорный протоиерей, поэтому я о нем потом скажу. Он в первом ряду стоит. А после, еще два года прошло, родился Николай. Это три сына Касимовского протоиерея отца Анатолия Авдеевича. Очень интересно. Первый, Владимир, был очень энергичный, очень умный, талантливый. И у него было много даров, и даров писательские, и ученый дар. Он его научные статьи писал. Второй сын Сергей тоже был довольно высокого уровня и понимания, и учености, и отношения к жизни. А третий был немного слабее первых двух. Как его сложилась жизнь, а сейчас расскажу. Он родился в 1892 году, 12 мая по-старому, в городе. Не в городе, он родился, а в том самом нашем селе Маковееве. Почему в селе Маковееве рожались, хотя не жили в городе? Но ведь там мама их выросла, Клавдия Андреевна. И она там всю жизнь, до того, когда она вышла замуж, она жила с мамой. Это женой и матушкой отца Андрея, Капитолина Евдокимовна. А Капитолина Евдокимовна много лет прожила. Она умерла только в 1921 году, 101 год назад. И, естественно, дочку-то, которая хочет рожать дочку и помочь, надо. Как там в городе, был ли роддом? Вряд ли был. Рожали тоже каким-то образом по домам. Конечно, к маме ехала, когда уже надо было рожать. К маме, потому что у нее бабки-повитухи знакомая. Вокруг вся обстановка знакомая. Это ее родной дом здесь. И поэтому они ездили туда. И там рожала Клавдия Андреевна, рожала своих и сыновей, и, конечно, наверное, и дочерей. Там ведь еще дочки три были. И вот родился он в селе Маковееве. И даже сохранился документ, когда ему надо было паспорт получать. Ему дали свидетельство, что он родился в Сынтуле, потому что уже в то время Сынтул и Маковеев были одним поселением. Они не разделялись отдельно, это называлось, что и Сынтул, а село Маковеево – это часть уже Сынтула, была тогда, даже в конце XIX века. А дальше у отца Николая, которого мы сейчас называем, конечно, отец, он потом стал священником, была обычная, самая обычная история. Учился сначала в церковно-приходской школе, потом в Касимовском духовном училище. Это начальное церковное образование, а потом он поступил в семинарию, в Рязанскую духовную семинарию, и довольно хорошо ее закончил. Это уже было в 1913 году, в возрасте 21 года, отец Николай, будущий отец Николай, закончил Рязанскую духовную семинарию. А вот дальше мало кто говорил о том, а почему он дальше не учился, как его два старших брата. Как-то умалчивалось, вслух не говорилось, но в следственном деле об этом говорится вслух, что он поступал в Киевскую духовную академию, но его не приняли, потому что экзамены, видимо, он не все смог сдать хорошо. И как же дальше, что можно было делать? Ну, можно было дальше и без академии стать диаконом, потом священником. Но вернулся из Киева Николай Анатольевич и пошел где-то, пока он еще не женился, где-то пошел чем-то заниматься. Чем? Преподавал в церковно-приходской школе в селе Селище. Целый год, до 14-го года, он был учителем в церковно-приходской школе. А тут как раз началась Первая мировая война, и в 1915 году его призвали в армию. Это естественное прохождение службы, тем более в военное время. Его призвали в 1915 году, но так как он закончил духовную семинарию, то его определили в Алексеевское военное училище, чтобы он мог быть младшим офицерским чином, что и произошло. Ему дали звание поручика, и он участвовал в военных действиях Первой мировой войны. И тогда ведь это было очень обычное явление, когда людей живых пытались на фронте отравить газами. Даже до смерти. И многих людей даже до смерти. Хорошо, если как-то ветер не очень сильно дул в сторону противника. И Николай Анатольевич на фронте попал в такую газовую атаку, и он с трудом вышел из этого состояния отравления организма. И сказалось это на его здоровье, и физическом, и даже в смысле состояния его духа, то есть некоторые бывало у него и депрессии, некоторые было какой-то трудности, от чего? А вот такой газовой атаки, которая была на фронте. Он, конечно, остался жив, это великая милость Божия. Слава Богу, что это произошло, но все-таки он был там, как-то получил такое воздействие. И поэтому, когда дело подошло уже к 1917 году, а Николай Анатольевич был уже 24 года, то его демобилизовали, то есть из армии его уволили в связи как раз и с газовой атакой, и с тем, что так было трудно ему служить, как и раньше. Но когда произошла революция, то тут пошел призыв в Красную армию, от которого тоже нельзя было отказаться никак. И он был призван на военную службу в 1919 году, когда ему было 26 лет. И он попал в военно-инженерские части и снабжение армии и участвовал в боевых действиях, именно как инженерная служба, в Оренбурге, в Уфе, и дальше был целый поход в Польшу, который был неудачный для русских, но все равно он каким-то образом там участвовал в составе 4-й армии. Потом здоровье тоже было не очень хорошее, и он был демобилизован в 1921 году. Ему было 28 лет. Он женился. Бог послал замечательную женщину, Пелагею Ивановну. У них родились дети, сначала Татьяна, потом еще трое детей. Бог послал, все это было благополучно. Через год после демобилизации он, так как он уже был женатый, смог, наконец, вернуться к своему призванию, к служению Церкви Божией. Он рукоположился, стал сначала диаконом, а потом священником. И в 1929 году был назначен настоятелем Предтеченской церкви села Данево. А Данево — это недалеко от Селищ. Но далеко от Касимова дальше, чем Селище. Данево — село. Там был настоятель замечательный, который храм очень много украсил, построил, отремонтировал. Но как раз, когда началась революция, то он был арестован и расстрелян. И вроде бы он сейчас тоже как почитается, как мученик, священномученик Николай Динариев. Вот настоятель, который служил в Данево. И отец Николай там служил целых 5 лет. У него сохранились записи в тетрадке, которые он записал, что первые годы его служения к церкви плохо относились, мало людей ходило. Но потом вдруг встрепенулись люди и поняли, что без церкви-то жить нельзя, что ничего особенно хорошего нет без Бога. И потихоньку стали возвращаться к церкви, ходить в церковь и молиться. Это сам написал отец Николай своей рукой, и сохранилась это в этой тетрадке запись, которая была даже опубликована в маленькой брошюре «Автографы 3 священномучеников», которая была издана в 1997 году. Прослужив там 5 лет, он перешел в Касимов не по своей воле, им было уже 34 года. В 1927 году храм Даневский был уже закрыт, и отец Николай вернулся в Касимов, и пока еще Казанский женский монастырь еще существовал. Одного храма не было, они уже закрыли, а во втором он еще мог служить. И он служил в Казанском монастыре и жил недалеко, прямо напротив этого монастыря, в доме. Адрес этого дома сохранился. Это был не его дом, он, видимо, там снимал половину дома. И в Пятницком и Казанском монастыре он много служил, подвязался по-настоящему, служил молебны на могиле царевича Иакова, который там был похоронен и которым имел большое почитание, множество людей ходило и прикладывались, молились, мазались маслом от лампады. И как раз старостой в то время была в Пятницкой церкви Казанского монастыря Вера Николаевна Самсонова, которая тоже была арестована, и она провела все 5 лет в лагере, сначала на Соловках, а потом в Медвежье горсклаге в Беломорско-Балтийском комбинате, и она умерла за 2 недели до освобождения от сердечной недостаточности. И знающие ее люди удивлялись, как она не вернулась домой. И твердо и решительно говорили: она мученица, а мы только исповедники. И она прославлена во святых, святая Вера Касимовская, мученица Вера Касимовская. О ней, может быть, немного тоже сказать, о ней тоже есть небольшое воспоминание. Она была старостой в Пятницкой церкви бывшего Казанского монастыря, и поэтому общалась с отцом Николаем довольно часто, потому что отец Николай там служил. С 1927 года до самого 1935 года, когда уже отцу Николая исполнилось 42 года, он там служил, а потом и был закрыт и монастырь, и закрыта эта церковь, которая еще служила. Но как раз в 1935 году, когда закрылась церковь, то он служил в Никольской церкви города Касимова. Монастырская закрылась, Пятницкая, и была разрушена потом. А отец Николай служил еще в Никольской церкви, которая и сейчас служит. В 1935 году он был арестован. За что? Тогда не спрашивали, за что. Активный священник, деятельный, который служил Богу и который хорошо вел себя по-церковному, он почти неизбежно должен был быть арестован. Но здесь еще был повод. Как раз когда Владимир, его старший брат, был в Касимове, и когда он там преподавал в Касимовском индустриальном техникуме, у него научная жилка активная была, действовала. И он попросил отца Николая, чтобы он свои усилия тоже приложил к тому, чтобы написать сведения и собрать о праведниках и подвижниках, которые в Касимове, о царевиче Иакове, о Петре Отшельнике и о матрёше Анне Мнясевской. И даже они предприняли путешествие в Анне Мнясево, сами приехали туда, делали некоторую экспедицию, разговаривали с ней, записали, что она говорила, а она как-то вела себя очень спокойно, тихо, скромно и ничего особенного им не говорила, только лишь говорила о том, что жизненный крест надо нести до конца. Может быть, она и прозревала, что оба они будут один мученик, да и второй тоже священномученик. Она им ничего так не говорила. Видимо, она и не пугала, не стала говорить им, что с ними будет, но все равно относилась к ним как-то бережно, спокойно и с большим молчаливым уважением. Это можно в рассказе о Матрёне Блаженной Анне Мнясевской это увидеть и даже немного удивиться. То есть она почувствовала, что эти два человека не просто так, а они также пострадают за Христа. И когда была написана рукопись, это трудился Владимир Анатольевич. У него была хватка, он был опытный после духовной академии, а отец Николай помогал и рассказывал, собирал эти сведения. Но как было принято в церковной книгоиздании, в академической практике, если два человека вместе какую-то книгу издают, то на первом месте ставится человек, имеющий священный сан, а на втором месте мирянин. Как раз Владимир Анатольевич был мирянин, а отец Николай был священником. И поэтому, и даже так воспринимал его Владимир Анатольевич, что не он является главным деятелем в написании труда, а они совместно с отцом Николаем. И поэтому, когда мы издавали эти описания царевича Иакова, Петра Отшельника и Матроны Анны Мнясевской, то на титульном листе, который мы к книжечке издавали, на первом месте стоит священномученик Николай, а на втором месте Владимир, мученик Владимир. Так было принято в XIX веке, и так мы сохранили эту традицию.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.